микрофона Марьяна Тарачешникова. В августе большинство работающих россиян получили из пенсионного фонда замечательные письма. Замечательные хотя бы уже потому, что не каждый день пенсионный фонд простым гражданам корреспонденцию присылает. Но самое главное то, что находилось внутри конверта. Лежала там бумага под названием «Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсионном фонде Российской Федерации». Признаться, я сама мало что поняла из этого извещения, потому в сегодняшней передаче мы и будем разбираться в том, для чего придуманы базовые накопления. Накопительная часть трудовой пенсии, кто вправе распоряжаться пенсионными деньгами, как добиться перерасчета пенсионных выплат. И вот на эти и многие другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением Российской Федерации, сегодня ответит эксперт в студии «Радио Свободы», первый заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, заслуженный экономист России Александр Куртин. Но прежде чем начать разговор, я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев. К сожалению, чуть позже по техническим причинам у нас удастся послушать этот сюжет. А сейчас, вот раз уж вышла такая заминка, я вас попрошу рассказать, Александр Владимирович, о том, что вот это за история, для чего придумана вообще эта пенсионная реформа и для чего было необходимо нашим государственным мужам так запутывать людей.
Хорошо, спасибо за предоставленное слово. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели, уважаемые. И я хотел бы немножко окунуться в историю развития государственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Вообще первый закон, большой закон о государственных пенсиях вышел в Советском Союзе ровно 50 лет тому назад. В 1956 году. Ну, понятно, что в течение развития страны, роста социально-экономического развития страны потребовалось его кардинальное изменение. И в 90-м году выходит 340-й закон о государственных пенсиях в Российской Федерации. Он предусматривал ряд норм значительно выше, чем закон 56-го года. Ну, например, была увеличена минимальная пенсия. Участникам, инвалидам войны имели право получать две пенсии. Ну, и ряд было еще реабилитированным, выплачивалась пенсия. Ряд новшеств в развитии пенсионного законодательства, которое как бы улучшило материальное обеспечение наших российских граждан.
Теоретически. Должно было улучшить. Во всяком случае, было на это направлено.
Да. И я хотел бы подчеркнуть, что закон был опубликован в 90-м году, а вступил в силу с января 91-го года. Но хотел бы вам напомнить, что было у нас в 92-м, это либерализация цен, это резкий инфляционный процесс.
Это задержки пенсии по несколько месяцев.
Задержка пенсии чуть позже. А в 91-92 году все было неплохо. Я хотел бы сказать, что в этот период времени размер пенсии был даже выше, чем минимальный размер заработной платы. И в то время, когда многие предприятия вообще останавливали свое производство, становились банкротами, тем не менее Пенсионный фонд Российской Федерации в этот период времени выплачивал регулярно размеры пенсии, и даже говорили, что держать пенсионера в доме – это всегда будет фиксированный доход семьи. Потому что, к сожалению...
На их деньги многие люди так только и жили.
Совершенно верно. Но хотел бы еще напомнить, что в это время и произошло резкое расслоение по заработной плате. Кто-то не получал ничего, а кто-то получал колоссальные средства.
Огромные миллионы. Тогда же были миллионы до деноминации.
Совершенно верно. И возникла такая коллизия, что и закон 56-го года, и закон 90-го года, конечно, разработчики законов не могли ожидать, что произойдет в 92-м году с либерализацией цен и появлением свободного рынка. Они установили фиксированный размер пенсии. И максимальная пенсия составляла всего 3 в 3 раза была выше, чем минимальный размер пенсии. В то время как заработная плата
могла прогрессировать до бесконечности.
Да, ну, официально от 1 до 15 раз, от минимума до максимума увеличивалась пенсия. Поэтому, конечно, пенсия не могла отразить, и она стала...
Реальных доходов.
Да, человек. Она стала все меньше и меньше становиться. И поэтому уже в 93-94 году возникла ситуация, когда необходимо было государство пенсионное обеспечение адаптировать к нынешним новым рыночным условиям. Мы находились в плановой экономике, и у нас даже заработная плата, если вы помните, была ограничена, и я не имел права работать еще на 2-3 работах и получать дополнительные источники, и пенсия мне назначалась по основному месту работы. И в связи с этим возникла проблема учета всех тех средств, которые делают отчисления.
В том числе в пенсионный фонд.
Да, совершенно верно.
И, соответственно, вот тогда родилась идея провести пенсионную реформу, о результатах которой мы сегодня будем говорить в нашей передаче.
Ну, почти так, потому что я хочу сказать, что подходили к пенсионной реформе в 94-м, в 98-м, и только в 2002-м она была реализована. Но в 96-м был еще один закон пенсионный, который уже перешел на страховые принципы. То есть учитывалось тот период времени, практически уже не общий трудовой стаж учитывался, а учитывался только тот период времени, когда работодатель или страхователь делал за меня отчисления в пенсионный фонд на будущую мою пенсию. Если вы помните, тогда и с нашей заработной платы делалось отчисление 1% в системе пенсионного фонда, то есть и работник участвовал в формировании будущей своей пенсии. Вот эти два закона, они практически... видоизменили закон 56-го года. И нам, бывает, часто задают вопросы, как же так, мне назначена пенсия по закону о 56-му году, затем в период разъединения, развала Советского Союза, я переехал в другое сопредельное государство, ближнее зарубежье, теперь я приехал снова в Россию, и мне по новой назначают пенсию. Я хотел бы здесь обратить внимание, что сегодня на территории Российской Федерации действуют закон о назначении трудовых пенсий, поэтому любой вновь приезжающий к нам гражданин в Россию, ему будут пересчитывать, если ранее у него была назначена пенсия, будут пересчитывать по новому законодательству.
Спасибо, это очень важное разъяснение. Я думаю, что оно многих граждан беспокоило, тех, кто только что вернулся, например, из Казахстана, из Узбекистана и вновь живет в России. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня первый заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, заслуженный экономист России Александр Куртин. Экономисты в передаче «Правосудие» гости редкие, в основном юристы приходят, но тема сегодняшней передачи нас просто обязывает, и мы говорим о том, для чего придуманы базовые накопительные части трудовой пенсии, кто вправе распоряжаться пенсионными деньгами, как добиваться перерасчета пенсионных выплат, и постараемся ответить еще на многие другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан в Российской Федерации. Но теперь я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
В Челябинске, как и по всей России, пенсионеры судятся с пенсионным фондом, как правило, в связи с досрочным начислением пенсии, на которую по закону они имеют право, но формально к этому есть преграды в виде отсутствия необходимых документов или их неправильного оформления, рассказывает адвокат Наталья Гребенщикова.
Достаточно часто обращаются граждане по пенсионным пенсионным таким делам. И связаны они все-таки либо с невключением стажа определенного, либо тем, что пенсионный фонд не включает определенные периоды, когда не могут доказать лица, что они действительно там работали. Некоторые предприятия, на которых работали, ликвидированы. Очень трудно собрать такие справки. Конечно же, приходится добывать и архивные справки. Вот в этом заключается вся сложность. Обращалась женщина, которая проработала в детских садах, в должности воспитателя. У нее были проблемы с тем, что стаж ее не включили. Время, когда она находилась в отпуске по уходу за ребенком. И связано было это только с тем, что с введением Трудового кодекса в действие, этот период времени он не может быть включен. Однако период времени, когда она находилась в отпуске, был за пределами введения в действие нового Трудового кодекса, то есть в 82-м году. Это, в общем-то, было совершенно необоснованным отказ в этой части ей в назначении досрочной пенсии, и поэтому она, безусловно, выиграла процесс судебный, и пенсия ей была назначена с учетом этого стажа.
Другой эпизод своей практики, о котором рассказала Наталья Гребенщикова, связан с артистом театра оперы и балета. Ему отказывались начислять досрочную пенсию из-за того, что театр, в котором он работал, изначально назывался просто музыкальным. Лишь предоставив документы, что позже это учреждение было переименовано в театр оперы и балета, гражданин через суд добился выплаты пенсии. Однако прежде ему пришлось решить еще одну проблему.
Кроме того, у него были проблемы с включением стажа, когда он проходил службу в армии. В данном случае также в судебном порядке ему удалось установить этот период, как дающий право на досрочную, поскольку в порядке назначения досрочной пенсии предусмотрено право включения времени прохождения службы в армии, если оно связано с его профессиональной деятельностью.
Проблемы тех, кто выходит или вышел на пенсию, приблизительно ясны, но что делать тем, кто на нее еще не заработал? Пенсионный фонд рассылает так называемые письма счастья работающим гражданам, а те пытаются понять, что делать с этими бумажками и что за информацию до них пытаются довести. Вот что ответили несколько челябинцев на мой вопрос, насколько понятно им содержание присланного пенсионным фондом письма.
Честно говоря, ничего не понял, какие-то непонятные мне слова, знакомых поспрашивал, и оказалось, что, в общем-то, они тоже ничего не понимают.
Я получила письмо из пенсионного фонда, и ничего не могу понять, что они мне там расписали. Там столько терминов, каких-то цифр, и я ничего не могу понять.
Я не очень хорошо разобрался, к сожалению. Очень много цифр, очень много каких-то странных расчетов.
Если честно, я во все это не вдумываюсь. На пенсию, честно говоря, надеяться особо нельзя.
Сколько моя пенсия сейчас? И вообще, есть ли она? Какой перерасчет? Есть ли инфляция на эту пенсию? Я ничего не поняла. Зачем мне отправлено было это письмо? Я не поняла.
Согласно данным пенсионного фонда, большинство челябинцев отнеслись с безразличием к накопительной части пенсии. За все годы пенсионной реформы сменили государственную компанию на частную только 9% жителей области. Судя по тому, как невнятно разъясняют им их возможности, удивляться такому результату не приходится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
То, что пенсионный фонд входит в первую десятку государственных учреждений, с которыми судятся граждане, оспорить довольно сложно, но многих из этих судебных споров можно было бы избежать. Достаточно разобраться в пенсионном законодательстве. А вот это уже непростая задача. Так что, Александр Владимирович, вам придется все-таки объяснить сегодня и мне, и слушателям, что это за письма, о которых говорилось в репортаже, что в них за цифры и как теперь будут начисляться пенсии. Нашим слушателям я хочу сообщить телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов. Вы можете присылать также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9614, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Ну, с чего, наверное, лучше начать? С разделения пенсии на части?
Да, пожалуй, с этого. Я хотел бы вернуться к тому, что я говорил, вот, когда совершал такой небольшой исторический экскурс. Так вот, если слушатели меня внимательно слушали, то, наверное, обратили внимание. Я сказал, что в 90-х годах было два пенсионных закона. Один строился на страховых принципах, а второй еще нес себе вот то постсоветское
наследство,
которое у нас был 340-й закон. И сегодня, сегодня я имею в виду накануне 2002 года, стала проблема, что нужно было упорядочить, потому что, поднимая ту или иную норму в том или ином законе, пенсионную норму, увеличивая массу денег, у нас постоянно пенсионеры перебегали с одного закона на другой. Причем 340-й закон как раз учитывал все нестраховые периоды. Это то, о чем вот сейчас говорил челябинский корреспондент. Ну, например, воспитание ребенка. И у нас в 340-м законе предусматривалось, что за 3 года входило в трудовой стаж этой женщины, и вообще учитывалось 9 лет, то есть человек мог троих детей воспитывать, но не более 9 лет. А вот второй закон, он уже предусматривал страховые отчисления, когда работодатель и сам работник делал отчисления на свой накопительный счет. И надо сказать, что система обязательного пенсионного страхования, она отличается от государственного пенсионного обеспечения только тем, что средства государственного пенсионного обеспечения – это столько, сколько может дать само государство, а вот средства обязательного пенсионного страхования – это то, сколько мы с вами сами наработали.
То есть, чем больше ты работаешь, чем больше денег ты отчисляешь в пенсионный фонд, тем больше в итоге у тебя будет пенсия.
Совершенно верно. То есть, здесь был тоже принят элемент рыночных отношений. Теперь моя пенсия зависит от моего заработка и зависит от того периода времени, как долго я работаю.
И от порядочности моего работодателя, который платит мне белую зарплату и от нее перечисляет средства, в том числе и в пенсионный фонд. Или он мне выдает в конвертике, а начисление в пенсионный фонд делает от минимальной какой-нибудь зарплаты.
Вы затронули очень интересную тему, проблему. Но я хотел бы к ней вернуться чуть позже. Сейчас будем говорить о том, как вот...
О пенсиях.
О пенсиях, да. Это очень важная проблема.
Я правильно поняла, что вот те обязательства, которые берет на себя государство по пенсионному обеспечению граждан, и мы имеем в виду трудовые пенсии сегодня преимущественно и в основном.
Да, да,
я просто хочу сразу уточнить это для слушателей. Это вот и есть та самая базовая часть, правильно?
Да, это средство направляется в федеральный бюджет. И базовая часть – это когда работодатель делает отчисления по единому социальному налогу. Помните, да? Ну, в едином социальном налоге есть еще и налоговый вычет в виде страховых взносов. Вот страховой взнос зависит от нашего заработка и от времени нашей работы, то есть страхового стажа. А на базовую часть пенсии имеют все граждане, которые проработали не менее 5 лет. Ну, понятно, за период 30-40 лет, но 5 лет, как правило, все уж наработали.
Это еще нужно просто документально подтвердить, естественно.
Ну, конечно.
То есть вот то, что сейчас с действием, вот с введением пенсионной реформы, не обязательно иметь трудовую книжку, ну, вот это такое достаточно распространенное мнение, да, на самом деле это заблуждение. Потому что я знаю, что многие люди считают, что если я работаю, может быть, не по трудовому договору, а по договору об оказании услуг, да, по гражданско-правовому договору, отчисления все равно в пенсионный фонд я делаю, и, соответственно, стаж засчитывается, потому что это время, пока деньги переходили от человека, оно как бы включается в трудовой стаж. И таким образом никакая трудовая книжка не нужна. Или все-таки нужна? Вот,
понимаете, переход на страховые принципы, переход на обязательное пенсионное страхование потребовал введение индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования. И эта система ведет пенсионный фонд. У нас сегодня зарегистрировано более 110 миллионов человек в нашей системе. И каждый имеет, каждому присвоен некий такой персональный номер. То есть то, что у вас страховое свидетельство, этот номер уникальный, он принадлежит только вам. Причем по этому номеру люди не могут определить, в каком месте вы выдали, где он работал, какого года рождения. Это строго конфиденциальная информация, допуск к ней имеет крайне ограниченное число людей, но по этому страховому номеру, по этому расчетному пенсионного капитала, который у вас на вашем лицевом счете, и в будущем будет назначена вам пенсия.
У нас очень много звонков. Давайте попробуем услышать в эфире вопрос от Федора. Он дозвонился на радио «Свобода» из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я немножечко вопрос, может быть, чуть-чуть не по теме. Я военный пенсионер. У нас много таких. И нас очень интересует вопрос, будет ли компенсироваться пенсия военным и когда?
Вы имеете в виду индексацию?
Да, индексацию, именно индексацию.
Да, Федор, спасибо за ваш вопрос. Пожалуйста, Александр Владимирович, если можно, вот покороче. У нас первая часть передачи заканчивается.
Ну, очень Коротко, это действительно несколько не ко мне вопрос, потому что военная пенсия, это и вообще пенсия силовых министерств выплачивается несколько по иному закону, нежели трудовые пенсии. Поэтому, к сожалению, я не смогу вам ответить
на этот вопрос
полностью.
Да. Нужно обращаться с таким вопросом куда?
В Министерство обороны или там, Министерство внутренних дел, то есть то, к чему, где работал в свое время, служил.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос на пейджер, он пришел. Точнее, не вопрос, а комментарий. Ни в какие накопительные пенсии народ не поверит, пока людям не вернут вклады, обесцененные при Гайдаре. Наша власть с радостью сообщает о возвращении долгов Парижскому и прочим клубам, а выплатить своим руки не доходит. Есть ли гарантии какие-то у людей, что те деньги, которые сегодня перечисляются вот в виде этой страховки, да, вот эта часть, они им будут доступны спустя годы, вот к тому моменту, когда человек действительно выйдет на пенсию? Гарантирует ли государство, что эти деньги не пропадут так же, как вклады в Сбербанке?
Да, полностью гарантируем. Значит, я хочу сказать, что ведь и Сбербанк является коммерческой структурой. У нас средства, если вы не хотите рисковать, если вы не очень доверяете ни государству, пенсионным фондам или управляющим компаниям, вы можете оставить свою накопительную часть в Пенсионном фонде России, которая эти средства направляет в государственную управляющую компанию. И государственная управляющая компания несет всю полноту ответственности, ну и, соответственно, государство за сохранность этих средств.
Да, ну а дальше уж неизвестно. И понятно, что мы не можем прогнозировать историю на ближайшие там 10, 15, 20 лет государства российского, да, и все-таки вопрос-то спорным остается. А можно страховать эти вклады?
Нет, они не страхуются, вклады, потому что они являются федеральной собственностью, эти средства. Поэтому, ну как же так, страховать федеральную собственность?
Хорошо, вопросов очень много, мы постараемся... Я постараюсь их всех задать и дать возможность слушателям, которых очень много, я вижу, дозванивается к нам в эфир. Сразу после короткой сводки новостей на волнах Радио Свобода я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня первый заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, заслуженный экономист России Александр Куртин. И сегодня мы говорим о порядке пенсионного обеспечения в Российской Федерации, о том, как разобраться вот во всех этих базовых страховых накопительных частях. Нашим слушателям я хочу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера после выпуска новостей вы сможете услышать передачу «Вопрос рублем. Символы эпохи. Тюрьма и хрущевка. Музей или бизнес». В гостях у ведущей передачи Ольги Романовой, вице-президент Международной академии архитектуры в Москве Андрей Черняхов и генеральный директор риэлторского агентства «Новая недвижимость» Юлия Беличкова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу «Правосудие».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Грозненском районе Чечни подорвана казарма Федеральной службы исполнения наказаний в Ханкале. Один человек погиб, по меньшей мере 13 ранены. На Алтае задержан заместитель министра регионального развития республики Владимир Акпашев, сбивший на автомобиле двух 11-летних мальчиков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Хабаровском крае в больницах остаются 440 заболевших вирусным менингитом. В МЧС России сообщают, что за минувшую неделю темпы роста числа заболевших снизились. Всего с начала вспышки инфекции в крае переболели более 1000 человек, в основном дети. Глава Карелии Сергей Катанандов пообещал не допустить новых беспорядков в городе Кондопога, где произошли межнациональные столкновения. На Камчатке восстановлено транспортное сообщение в Усть-Камчатском районе. В воскресенье селевые потоки отрезали от внешнего мира райцентр Усть-Камчатск с населением более 5000 человек. Российские и китайские специалисты сегодня начинают совместный мониторинг качества воды в реках Сунгари и Амур в связи со сбросом ядовитых отходов в приток Сунгари. Австралия объявила об увеличении своего воинского контингента в Ираке. В последнее время в Ираке резко возросло число актов насилия. Звучат предположения о возможности гражданской войны. Власти Канады подтвердили гибель в Афганистане 4 своих военнослужащих. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике российские власти за нарушение в ходе суда над 2 бывшими узниками американской военной тюрьмы в Гуантанамо. Равиль Гумеров и Тимур Ушмуратов признаны виновными в организации взрыва газопровода в Татарстане. 2 человека погибли при взрыве в городе Чатак на юго-востоке Турции. 14 человек ранены. Власти подозревают в причастности ко взрыву курдских сепаратистов.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня первый заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, заслуженный экономист России Александр Куртина. Сегодня мы пытаемся ответить на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением в Российской Федерации. Вот здесь пока шел выпуск новостей, мы уже поняли, что, пожалуй, на все-все-все вопросы нам ответить так и не удастся, потому что их очень много и у меня, и у наших слушателей. Но, тем не менее, попробуем. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве. 96143, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Я вижу, как много людей к нам дозвонилось. Я просто слушателям даже вот советую, присылайте вопросы на пейджер. Это и у вас время не меньше займет, и я постараюсь все эти вопросы все-таки задать. И если не получится на них ответить, то я их вам просто письмом вышлю потом, Александр Владимирович, и попробую ответы разместить, да, у нас на сайте «Радио Свобода». Хорошо. Адрес сайта я потом еще напомню. А сейчас давайте все-таки послушаем двух дозвонившихся. Елена из Москвы, пожалуйста, вы давно ждете.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот считается, что закон обратной силы не имеет. Я вышла на пенсию за год до введения нового пенсионного закона. И у меня вычли 17 лет из стажа. 7 лет учебы в дневном отделении и 10 лет ухода за инвалидом первой группы. Как это можно понять? Ведь если бы я знала заранее, что это произойдет, может быть, я по-другому построила бы свою жизнь. Спасибо.
Спасибо, Елена, за ваш вопрос. Он перекликается несколько вот с тем вопросом, который звучал в сюжете нашего челябинского корреспондента, когда мы говорили о восстановлении трудового стажа для женщины, которая была в отпуске по уходу за ребенком. Пожалуйста. Давайте попробуем разобраться.
Хорошо. Уважаемая Елена, не знаю, к сожалению, вашего отчества, вы сказали, что вам назначали пенсию за год до введения нового закона. Хотел бы сказать, что так называемая конвертация пенсионных прав, то есть вам, по всей видимости, назначали пенсию по 340-му закону, вот тот, который был опубликован.
90-го года.
Да, 90-го года закон утвержден. И там учитывались ваши 7 лет и обучение.
И 10 лет ухода.
Да. При назначении, при конвертации ваших пенсионных прав, по всей видимости, принимался во внимание именно 340-й закон. Потому что у вас есть право, чтобы вам назначили или по 340-му, или по 113-му. Но с 1 января 2002 года вступил в силу новый закон, и ваши все пенсионные права, их превратили в денежное выражение. Вот в чем основная идея была нового закона. И сегодня это связано и с письмами счастья. И сегодня каждому определить свою пенсию достаточно просто. То есть вы знаете, какие права у вас были сконвертированы, приобретены права до 1 января 2002 года, а затем те отчисления, которые делает за вас работодатель, все это суммируется в числителе. Все, формула пенсионная, теперь только числитель и знаменатель, она упразднена. И вот эти все накопления, которые показаны в письме счастья, нужно будет разделить на Т, период времени, расчетного периода времени получения пенсии. Но если это молодой человек, то его время получения пенсии 19 лет. Если это люди более старшего возраста, то это может быть и 13, 15, 14 лет, ну, в зависимости от года вашего рождения.
Вот я вас слушаю, у меня глаза становятся просто все больше и больше, наверное, замечаете. Я на самом деле просто так и не поняла. Это нормально, что вот у нашей слушательницы выброшено практически из жизни вот эти 17 лет трудового стажа? Или их можно восстановить, как это сделали герои сюжета?
Ей не надо ничего восстанавливать. Почему? Потому что это было посчитано уже на 1 января 2002 года. Елена, если
и,
вы...
И не учтено. Можно добиться перерасчета? Можно?
Нет, она... Ей рассчитали по 340-му закону.
Всё
я в этом уверен, которому учитывались периоды ухода за по ребенку или ухода за инвалидом.
Угу.
Что касается, еще раз возвращаюсь, к обязательному пенсионному страхованию, учитывается только страховой стаж, не трудовой, не общий стаж, а учитывается только страховой. То есть, когда вы работали наемным работником или индивидуальным, вели самозанятое население, но вы делали отчисления на свое обязательное пенсионное страхование.
Угу.
Вот этот период работы. Хотел бы еще раз подчеркнуть по первому сюжету из Челябинска, когда говорили время ухода за ребенком и служба в армии. Сейчас есть новое введено понятие «стоимость страхового года», и поэтому размер его определяется правительством Российской Федерации ежегодно, и поэтому те года, которые на воспитание ребенка шли, и те, которые время было затрачено в службе в советской или российской армии,
или по уходу за инвалидом,
это учитывается в стоимость страхового года. Хотел бы сказать, что дневное образование в высшем учебном заведении сегодня не учитывается. Ну, потому что кто за вас платил в этот период времени?
Угу.
Никого не было. Значит, таким образом этот период времени не учитывается.
Понятно. То это уже, значит, вопрос к нашему правительству, потому что раз мы пытаемся реформировать наше образование, ведем программу, да, образование, демографическую программу, должны улучшать политику, то уже теперь наши чиновники должны позаботиться о том, чтобы люди были заинтересованы в том, чтобы получать образование, соответственно, их стаж зачислялся, например, в общий трудовой стаж, и заинтересованы в том, чтобы женщины рожали детей и оставались ухаживать за ними.
Государство, я как вам уже сказал, государство уже пошло навстречу тем людям, которые, женщинам, которые имеют ребенка, и стаж до 1,5 лет рассчитывается, исходя из стоимости страхового года, то есть это учитывается. И, конечно, такая государственная функция, как служба в армии, да, это долг любого мужчины, это тоже учитывается государством, и затем к моему пенсионному капиталу вот эта стоимость страхового года, она будет прибавлена, и это войдет и будет учитываться в моей будущей пенсии.
Владимир Иванович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Сделайте ваш приемник, пожалуйста, потише, иначе мы не будем друг друга слышать.
Алло.
Да, Владимир Иванович.
Алло.
Владимир Иванович, вы в эфире, говорите.
У меня вопрос такой, кардинальный. Алло.
Да.
Вы знаете, что я вышел на пенсию госслужащий в конце 98 года. После этого каждый раз, когда правительство объявляет о повышении пенсии, получается так. 10%, допустим, от повышения, это изымается из базовой стоимости, прибавляется к страховой. И пенсия остается на том же самом уровне. Сегодня я был в Сберкассе, это то же самое повторилось. Второй вопрос. Почему при расчете трудового стажа, вот я выходил в 98 году, не учитывались годы учебы в профильном институте? 8 лет. Что с этим делать?
Да, спасибо, Владимир Иванович. Мне кажется, что вот на ваш второй вопрос мы частично уже ответили,
да, конечно,
отвечая
да.
дозвонившейся до нас Елене. Вы просто, если не смогли услышать ответ на вопрос по какой-то причине, потом можете послушать мою эту передачу в повторе. Она сегодня поздно ночью, в 1:00 ночи она выйдет в повторе. Или в субботу в 7 утра по Москве вы сможете услышать ответ на этот вопрос. Или же прочитать текстовую расшифровку вот всего того, о чем мы сегодня говорили, в текстовом варианте на сайте www.svobodanews.ru. Я об этом еще попозже еще раз скажу. А теперь, пожалуйста, вот на первую часть, Владимир Иванович.
Владимир Иванович, хотел уточнить. Вы трудовую пенсию получаете или получаете государственную пенсию, как государственное служащее министерство или ведомство?
Уже, к сожалению, мы это не сможем сделать, отключился слушатель. Угу. Это зависит, да?
Да, конечно, потому что трудовая пенсия назначается всем. Если человек работал на государственной службе, то он пенсионируется по закону о государственном пенсионном обеспечении, то есть по двум как бы законам. Угу. Поэтому я хотел
уточнить.
Здесь
сложнее. Ну, да. Может быть, вы тогда сейчас назовете вот адрес сайта Пенсионного фонда Российской Федерации или какой-то почтовый адрес, куда можно отправлять письма, задавать вопросы, чтобы получить на них ответ, если вдруг сегодня мы по каким-то причинам не сможем на них
ответить. Да, на сайте у нас есть, это pfr.ru.
www.pfrf.ru.
PFR.ru. PFR. Пенсионный фонд России.
PFR.ru. Да. И там можно найти...
Конечно, на сайте там масса ответов на поставленный вопрос, потому что в основном все вопросы, которые сейчас задаются, они... нам известные, и мы на них уже отвечали.
А горячая линия в Пенсионном фонде Российской Федерации?
Горячая линия устраивается, но вот сейчас, в ближайшее время, по-моему...
Пока еще не работает. Елена Ефимова из города Королев дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я вышла на пенсию, на трудовую. Значит, оформила ее в 90-м году. Вышла в 2000-м году. Мне ее посчитали по такой формуле. 1,2 ИКП, 0,75 тоже коэффициент там существует. И, значит, 1671 средняя зарплата по стране. Это было в 2002 году. И теперь средняя зарплата по стране выросла многократно, а расчет пенсии, перерасчета не ведется, и все остается та же цифра, 1671 рубль. Вот это первый вопрос, почему. А второй вопрос, что если люди, значит, вышли на пенсию, вот, допустим, перестали работать в 2000 году, и никаких они не имеют отчислений за свою работу от предприятия, то у них пенсия так вот и остается. А повышение идет только вместе с общей с индексацией. Таким образом, получается, что пенсия эта наша фактически и не увеличивается, а уменьшается по сравнению со всеми остальными пенсиями тех, кто имеет отчисления. Вот я попрошу ответить.
То есть работаете, да? То есть
я
те,
не
кто
работаю.
Продолж...
В том-то и дело, что я не работаю. У меня никаких нет отчислений дополнительных.
Угу. Пожалуйста, вот я думаю, угу, что Елена Ефимовна не одна такая слушательница, оказавшаяся в похожей ситуации. Что делать?
Хорошо. Ну, первое, 1671 рубль. Вы знаете, это очень хорошо, то, что вам рассчитали на 1671 рубль, потому что это последняя заработная плата по стране, которая учитывалась при конвертации пенсионных прав.
То есть, можно вот сказать, вообще повезло?
Нет, это не повезло, это правило. То есть, я думал, что здесь Елена Ефимовна назовет меньшую сумму, и тогда у меня возникли уже вопросы к тем, кто назначал эту пенсию. Я хочу сказать, что это действительно последняя средняя заработная плата по стране, уровень, и когда мы сводили два закона вместе, да, и делали один большой новый закон, закон о трудовых пенсиях, как я сказал, он конвертировали ваши пенсионные права в денежное выражение, то за основу брали именно эту цифру. А вот дальше уже у работающих пенсионеров или не пенсионеров, но продолжающих работать, у них накапливается все это в расчетном пенсионном капитале. Вот эта циферка как раз и отражается во всех письмах счастья, которые сегодня получают, что работающий пенсионер, что просто человек в 40-50 лет, что молодежка, у которой есть еще накопительная часть. То, что у вас идет дальнейшая индексация пенсии, она действительно у нас по закону индексируется базовая часть пенсии в соответствии с инфляцией. Я вам сказал, что это часть средств, которая идет в едином социальном налоге, учитывается, а страховая часть за счет страховых взносов, которые платит работодатель, она учитывается в обязательном пенсионном страховании непосредственно. И она, конечно, уже зависит не от инфляции, происходящей в стране, а зависит от роста заработной платы в стране. Поэтому и принимается во внимание уже страховая часть и индексируется в зависимости от роста в стране.
Ну, вообще, вот если мы будем говорить об индексации, мы можем уйти в глубокие дебри, потому что тоже очень много вопросов, и большинство людей-то возмущаются от чего? Что вот они всю жизнь работали. Ну, учителя, врачи, действительно, у них были всегда очень маленькие зарплаты. А вот что касается людей, вот строители, например, очень неплохо зарабатывали, железнодорожники. Ну, в общем, многие, у многих людей были хорошие зарплаты, даже вот по советским меркам около там 200 рублей. Они выходили на пенсию, и у них и пенсии были соответственные. А сейчас им выплачивают те пенсии, на которые они еле-еле могут вот на эти деньги заплатить за коммунальные услуги, ну и там чуть-чуть останется вот пожить.
Вы знаете, вы поднимаете очень серьезный вопрос, на который было указано всем работникам социальной сферы и президенту вот совсем недавно в послании, где была поставлена задача довести базовую часть пенсии до прожиточного минимума пенсионера. И мы сегодня как бы опережающими темпами растет базовая часть пенсии. Опять же, я говорю, это базовая часть пенсии, которая поступает из федерального бюджета. Но что касается страховой части, здесь идет дифференциация, конечно. Если человек получал всю жизнь маленькую заработную плату, то, естественно, этот его трудовой вклад в денежном выражении будет незначительный. Тот, кто получал больше, будет больше. Вот именно для этого и была введена как бы две части пенсии. Да? Базовая – это то, что дает государство, и то, что не зависит от нашей с вами заработка и времени работы. А для того, чтобы поднять как-то уровень, и Владимир Владимирович Путин, он поставил перед нами задачу, и мы ее решаем, я имею в виду и перед правительством, и, конечно, перед пенсионным фондом, довести размер базовой части пенсии до прожиточного минимума человека. Ну, а что касается страховой, то вот здесь зависит от нас каждого. Именно в этом и была основная идея закона, что сегодня можно формировать свою пенсию из разных источников. Человек мог работать на одной работе, он может где-то подрабатывать, но все это идет на его накопительный счет.
И если он делает соответствующие отчисления.
Да. Поэтому, понимаете, сейчас мы столкнулись с проблемами, когда в 1998-2001 годе у человека ноль на страховом его счете. Не делал ни он отчисления, не делал его работник за него, потому что, как вы говорили, платили серую кассу, платили серый заработок. Очень... И когда он приходит и говорит, а почему у меня такая маленькая пенсия? А ему начисляли-то ему много, но на руки-то он ничего не получил.
Фонд он ничего не отчислил.
И поэтому мы говорим, ну, что заработал, то заработал.
А что-то собирается в этой связи предпринимать? Ну, в частности, Пенсионный фонд Российской Федерации, может быть, есть какой-то проект, ну, как-то призвать к ответу вот этих работодателей, которые...
Ну, конечно, мы также обращаемся в судебные органы, мы постоянно ведем и занимаемся судебными исками, и для нас чрезвычайно важно, чтобы вот физические люди, наемные работники, они тоже выступали вместе с нами. Мы готовы вместе с ними
выступать в суде. Вы понимаете, что не каждый решится-то выступать в суде против своего работодателя. То есть понятно, что ты, может быть, где-то там лет через 30 получишь пенсию меньше, чем на ту, которую ты бы мог рассчитывать, да? Но выступать сейчас против работодателя и говорить, ты такой негодник, почему ты не делаешь правильные отчисления в пенсионный фонд, это значит рисковать своим рабочим местом.
Ну, конечно. Или хотя бы, чтобы мы имели, ну, будем говорить так, сигналы, сами будем.
Сами будете обращаться. То есть можно анонимки вам писать?
Ну, мы обращаемся сами на работодателей, налоговики также, вместе с налоговиками мы работаем, потому что страховой взнос, как я уже сказал, это часть единого социального налога.
Александр из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот военный пенсионер. Но работаю сейчас и получаю зарплату белую. То есть у меня есть письмо счастья и страховой негосударственный пенсионный фонд Уралсиб. И могу ли я рассчитывать по какое-то определенное количество лет на дополнительный источник пенсии?
Да, хороший вопрос. Вы знаете, вот с вашим вопросом, вопрос даже рассматривался в Конституционном суде. И первоначально существовало такое мнение, что пенсию может получать только один человек из одного источника. То есть, а у вас получается как бы две пенсии. Одну вы заработали как военные, а вторую, как вот сейчас, работая по найму там, и получаете в белую, как вы говорите, средства, и, соответственно, делает за вас работодатель отчисления. Конституционный суд признал справедливым того, что военный пенсионер может получать трудовую пенсию, и с Нового года этот вопрос будет пересмотрен.
С нового 2007 года.
Ну да, Конституционный суд так постановил, потому что мы должны внести
ряд изменений
в законодательство, которые должны вступить в силу, соответственно. Ну, в общем...
То есть, Александр, и те военные пенсионеры, которые сейчас работают...
Пусть они получают страховые свидетельства, им будет насчитываться вот... Это дополнительная трудовая, как бы...
Все-таки не стоите вы на месте. Но, опять же, это же надо было до Конституционного суда дойти, чтобы...
Но мы же правильно, мы применяем законодательство, да. Понимаете? Мы сами не занимаемся законотворчеством.
Вы не творите, а все равно все палки летят в вас. Вы же ближе всего,
конечно,
к людям, да?
Конечно.
Вопрос Николай Иванович прислал, и он перекликается с моим вопросом о том, каким образом и кто может распоряжаться вот этими деньгами, которые лежат вот в этой страховой части, да, в накопительной. Перед выходом на пенсию накопительная часть составила 600 рублей. Имею ли я право получить эти деньги, спрашивает Николай Иванович.
Нет, не имеете права получить эти деньги, не имеете права. Значит, накопительное право на получение этих средств возникает при назначении пенсии, где вы ежемесячно будете получать эти средства. Но вы сами не имеете права.
То есть вот эти вот 600 рублей были включены в пенсию? Ну-ка, при расчете пенсии, Николай Иванович, потому что я так поняла, что он уже вышел на пенсию. Вопрос,
конечно,
да?
Конечно.
Хорошо. А как можно распоряжаться вот с этими деньгами, которые средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, это вот указано, да, в пенсионном, вот в этой вот бумаге, или да, вот сумма страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации на 1 января 2005 года. Вот что это есть и где, как я могу ими распоряжаться?
Ну, это касается вот накопительная часть. К сожалению, я уже по своему возрасту не имею права на накопительную часть, и моя пенсия формируется за счет базовой и страховой. А накопительные – это все люди, которые моложе 67-го года рождения, и которые делают, за которых работодатель делает отчисление на накопительную часть страховой пенсии. Вы имеете право управлять этими средствами. И
я их могу вообще снять со счета?
Нет. Вы можете написать нам заявление и сказать: не хочу, чтобы эти деньги накапливались в пенсионном фонде, который, я уже ранее сказал, направляет государственную управляющую компанию, а хочу направить в некую частную компанию. Ну, не буду рекламировать какие-то компании, да, их 55, ну, условно.
55 тех, которые аккредитованы как-то государством.
Совершенно верно,
право.
Да, в которые имею право направить эти средства. Ради бога, принимайте решение, направляйте, потому что, конечно, инвестиционный доход там несколько выше, чем в государственной управляющей компании. Потому что у нас задача, самое главное, сохранить эти средства, да, ну и накапливать их по мере сил, то есть в течение там 20-30 лет. Вы также можете направить эти деньги в любой негосударственный пенсионный фонд. Из 300 фондов сегодня более 90 фондов участвуют в обязательном пенсионном страховании, где действительно инвестиционный доход несколько выше, чем в государственной управляющей компании.
А вот каковы здесь риски у человека, который остается в Пенсионном фонде Российской Федерации, доверяет ему распоряжаться вот этими своими деньгами, или человека, который идет в негосударственный какой-то фонд пенсионный, он... Вот насколько рискованно пойти в негосударственный фонд, но получать большую прибыль? То есть понятно, что вопрос может быть где-то очевиден, но тем не менее.
Ну, мы же с вами в рынке, да? То есть это то же самое, как мы положим деньги в тот или иной коммерческий банк. так и здесь.
Но, тем не менее, если мы положим деньги в тот или иной коммерческий банк, сейчас у нас принят новый соответствующий закон, и в случае, если этот банк будет объявлен банкротом, например, или будет какая-то непредвиденная ситуация, человеку хоть порядка 5000, по-моему, долларов в пересчете в рублевый эквивалент ему вернут. Без проблем, вот за счет вот этого общего страхования из этого котла. А вот с пенсионными фондами, не государственными, что-то такое вообще
предусмотрено? Пока этого нету, я имею в виду страхование, накопительные части, разрабатывается такой проект закона, но просто говорю, как он разрабатывается, он может быть видоизменен. Имеется в виду, что предлагается создать аннуитетный фонд, и все НПФ или управляющие компании за 5 лет перед выплатом пенсии, чтобы деньги не потерялись, направить в некий такой сохранный фонд. Понятно, да? Uh-huh. Но пока законодательства такого нет, вот окончательно он должен выйти.
Но
в
принципе,
время.
В теории это такая возможность остается. Еще один вопрос, он беспокоит многих людей. Предполагается ли изменить вот эту вот дату, да, 67-й год, вы сказали, люди, которые родились раньше 67-го года, они уже не имеют права на вот эту накопительную часть пенсии. Будут ли какие-то перемены, стоит ли их ожидать, или все-таки уж как решили, так и решили?
Ну, видите, это экономический счет, потому что в накопительный счет те средства, которые направляются, таким образом, часть этих средств не направляется сегодня на страховую часть и на формирование нынешних пенсий. Сегодня существует некая солидарность между теми, которые работали, и солидарность поколения тех людей, которые уже сегодня не работают, да, между пенсионерами и работающими. Мы же с вами содержим их, мы перераспределяем средства. Угу. Вот, поэтому чем больше я буду отбирать на накопительную часть, тем меньше будет средств у
тех людей, которые пенсии получают,
да,
сегодня.
У пенсионеров.
Понятно. Понятно, что вопросов осталось еще очень-очень много, и на пейджер пришло очень много вопросов. Я хочу нашим слушателям сообщить, что вот в течение ближайших 2 дней на нашем сайте www.svobodanews.ru вы сможете найти текстовый вариант сегодняшней передачи «Правосудие». Вот все вопросы, которые пришли ко мне на пейджер, я которые не успела задать в эфире Александру Владимировичу, я обязательно ему передам и вместе с ответами размещу уже на сайте. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был первый заместитель председателя Пенсионного фонда Российской Федерации, заслуженный экономист России Александр Куртин. Я надеюсь, что мы еще увидим вас у нас в гостях, и вы ответите еще на не меньшее количество вопросов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «Квартира 44». Итоги поездки журнала «Эсквайр» в Пушкинские горы. Как всегда, в передаче Елены Фалдайловой очень много интересных гостей. Филологов, поэтов, режиссеров, культурологов. В общем, слушайте передачу «Свобода» в клубе «Квартира 44» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21000.